Сегодня у нас 126-е занятие. Мы изучаем Гемору, Псухим, и знакомились с утверждением Рабби Йохана, который сказал эти три из тех, которые наследуют грядущий мир. Дальше шло перечисление. Первый из трех это был тот, который живет в Эрец Исраэл. Мы это изучили на последних занятиях. Сейчас двинемся дальше. Рабби Йохан говорит, воспитывающий, растящий детей своих для изучения Торы. Человек, который растет ребенка, сына имеет своего, по-видимому, на изучение Торы, он будет наследовать своим ходом. Значит, что за этим стоит, мы должны разобраться. Рамхаль объясняет разницу между Олем Азе и Олем Або, этим миром и грядущим. Ну, разниц много, но он объясняет вот значит, в таком ракурсе. Олем Азе – тело хозяин, душа – гость, а Олем Або – наоборот. Душа – хозяин, шама. А гуф тело гость. Рамхаль так говорит, конечно, есть. Почему? Вопрос, есть ли там гуф? Конечно, есть. Почему? Доказательство очень простое. Хотя некоторые комментаторы считают, что нет. Вы, наверное, их прочли, имели такое впечатление. Доказательство крайне простое. Корень гуф – это земля верхняя. Корень души – небеса верхние. Пророк Йошиаху сказал, что вот в конце будут новые небеса и будет новая земля. Земля никуда не денется, она просто обновится, равно как и небеса. Чингуф останется. Он будет не такой, но вот все доказательства. Тут нечем спорить, нечего возражать, очень убедительно. Как три сосны, вот все, негде заблудиться. Так вот, Рамхаль говорит, что Войлам Хазе... Соотношение между гуф и нашама, телом и душой, такое, что гуф – это хозяин, а нашама – душа – это гость. Что за этим стоит? Когда гость приходит в дом, он подчиняется законам этого дома, хозяину. Говорение поведения гостя. Хозяин устанавливает правила. Сядь сюда, поешь вот это. Что ты хочешь, вот я тебе это предлагаю. Он распоряжается. И действительно, посмотреть на жизнь человека, душа следует, она в гуфе, она, в общем, не находится на роли хозяина. В хорошем случае это уважаемый гость, но не более того. Гость, с которым считается, это очень хорошо, человек считается своей душой, но это все-таки гость. А диктует законы его человеческая материальная природа. Дальше может быть соотношение внутри жизни человека, это можно менять, безусловно. Но все равно гуф хозяин, попробуй не поешь день, смотри, что с тобой будет. Попробуй не контактировать с духовным, ничего особенного не случится. Вот и все. Кто хозяин гуф? Очень просто. Нравится это или нет, но такова реальность. И так Всевышний создал. Еще раз, хорошо, если этот гость, он уважаемый гость, с ним считаются, ему хотят угодить. Это очень хорошо. Но в Олем Або все будет наоборот. Как мы только что сказали, пойдет новая шефа, которая изменит соотношение между небом и землей. Новая земля, новое небо, земля станет восприимчивой для неба. Соответственно, гуф станет восприимчивым для души, он будет следовать за душой, он будет гостем, а душа – хозяин, она будет диктовать, не будет иметь сопротивления перед собой. Гуф с радостью будет следовать ее законам. Это вот разница между Олем Азе и Олем Або. Теперь вопрос, как изучение Торы с этим связано. Вот можно давать разные объяснения, что... Но суть будет в том, что Тора помогает как бы воспринять новую эту шефу, верхнюю шефу, от небес. Это будет менять соотношение между телом и телом и душой. Значит, объяснения будут с разных сторон к нему подходить. Но мы подойдем со стороны известного Мидраш. Думаю, неоднократно, значит, цитировали, проходили, о том, что когда Всевышний творил мир, он поступил следующим образом. Он смотрел в Тору и творил. Так появилось мироздание. Что это означает? У нас три компонента. Всевышний, источник Шефа, Тора, который он смотрел, что значит он смотрел в Тору, не человек смотрит в книгу, что он послал этот Шефа от себя, от источника, это создание, которое называется Тора, и там, в этой Торе, в этом создании, это Шефа трансформировалось. Его Шефа обрекалось в Тойру. Изменялось новое качество. И потом оно шло уже в творение. Новая трансформация Шефа. Появляется творение. Вот эти три компонента. Всевышний, Тора и мироздание. Мы видим место Торы, оно связывает источник Шефа с получателем. С небеса, с землей. Приводить на этот язык. Небеса – источник Шефа, а земля – это приемник. И между ними канал Тора. Дальше. Какое отношение это имеет к Олам Хабо? Мы говорим, что изучение Тора, оно подвигает к Олам Хабо. Ну, мы уже про это, в общем-то, сказали, а именно. Эта концепция источник Тора и творения, она построена на источнике. Оттуда идет Шефа. И дальше, какую Шефу послать? Либо послать Шефу, соответствующую Олам Хазе, нашему миру, либо прибавить, не просто прибавить, а другого качества, Шефу грядущего мира Олам Хабо. И тогда снова останется то же самое, источник, просто другой источник, то же самое источник другого качества. Тойра получает нового Шефа другого качества, обновленное. И творение, мироздание тоже будет новым, получило новый Шефа. И дальше Мишна в Пирке Авот говорит, что есть преемственность между Олам Хазе и Олам Хабо. И там вот эта концепция источник Тора и получатель творения работает. Просто на разных уровнях есть преемственность. Если идти по этому коридору Олам Хазе, то попадешь в зал Олам Хабо. И поскольку есть вот эта преемственность, то человек, изучающий Тору, он действительно получает эту Шефу и от этого, значит, Олам Хабо тоже. Есть преемственность. Шел по коридору, куда пришел Олам Хабо. Есть преемственность. Поэтому Раби Йоханан говорит, изучение Торы подготавливает к наследству Олам Хабо. Дальше. Возникает вопрос. Ну хорошо, это сказано. А как это работает с человеком? О, механизм. Тора связывает небо с землей, как мы выяснили. Она связывает с источником Шефа. Человек ее изучает, и он вбирает это в себя, проходит внутрь, питает его душу, питает, ну, не тело, то есть тоже тело не питает, душу питает. И поскольку питание связано с небом, оттуда оно пришло, то и душа идет туда, к небу. Душа – это как раз то в человеке, что связывает его с небом. И когда получает пищу от неба через Тору, она и идет туда, к небу, идет по этому коридору. Вот так механизм работает. Надо кушать правильную пищу. Чтобы идти по этому коридору, к Олам Хабо, надо получать питание с неба. Не математика, там, не живопись. А с неба. Простая схема. Но это все как бы красиво выглядит, очень просто, а в реальности. Человек есть тоже пища Торы. Она проникает внутрь. Это не просто билетристика, которую читаешь, ты изучаешь. Но внутри у человека есть разные слои. И совсем не очевидно, что это изучение, это питание дойдет до души. Это уже проблема. Человек пришел на музыкальный концерт. А ему слово, это самое слово на ухо наступило в детстве. Он слушает, ему что там один композитор, что там один режиссер, ему абсолютно все равно. Музыка идет, а другой наоборот, он специалист, он, у него чувство к этой музыке. Вот разное проникновение будет внутрь. Так же с изучением Торы, тем более, что более тонкая вещь. Так вот, совсем не очевидно, что изучение дойдет до души. А до чего оно дойдет? Человек серьезно изучает Тору. Серьезно. Есть день, часть ночи, есть год, есть другой год, есть силы, которые на это вкладывают. Серьезное изучение Торы, Тора определенно проникает внутрь. Но с чем она сталкивается в первую очередь? Животная душа. Животная душа воспринимает. Человек, вот так изучающий Тору, он радуется ей. Радуется вот тому, что он изучает. Животная душа радуется. На самом деле, человеческая душа, она не радуется. Только животная душа имеет эти эмоции. Дальше. Он в результате этого изучения крепко стоит в мире. Не болтается, как веревка на ветру, как это белье на ветру на веревке. Он действительно крепко стоит в этом мире. Животная душа умеет крепко стоять в этом мире. И до самой души может не доходить. От чего зависит, чтобы дошло до души? Возникает естественный вопрос. Если душа человека такова по своему строению, по сути, так и Всевышний сделал, что находясь в этом теле, в этом внутреннем мире, в этой оболочке души, в этих качествах своих, в этой животной душе, тем не менее, она имеет связь с небом в реальном существовании человека. Она чувствует эти тонкие вещи. Она будет чувствовать Тойру. Не просто Тойру, а душу Тойры. Потому что у всякого создания есть внешнее и внутреннее. Тойра тоже. Тойра тоже есть своя душа. И в ней, собственно, есть самая сила Тойры. В ней тонкость, это душа. Если человек своей душой связан с небом, тогда при изучении Торы он будет воспринимать душу Торы, что внутреннее тянется к внутреннему. Душа – это внутренняя, она вытянется к внутреннему. И вот она будет получать эту душу Торы, силу Торы, вот такого тонкого свойства, и впитывать в себя, выдавать ей силу, она будет тянуться к небу. Поскольку она станет более сильной, более связана с небом, тогда она пойдет и будет изучать Тору еще глубже. У нее больше силы. А силу с неба получила. Она глубже изучает Тору, то и питание будет лучше. Вот так это идет по кругу. Один уровень, потом другой уровень и так далее. Но здесь есть большая проблема, увы. Откуда эта проблема родилась? Ну, во-первых, это можно увидеть в жизни. Невооруженным глазом, кто умеет смотреть. А это, про это написано в Талмуде. И мы тоже эту концепцию прорабатывали. Она не новая для нас. В Месехте Санхедрин сказано, что Эмет ушло из мира. Связь с Эмет, с истиной, она не через математику, через Тору. Что мы должны сказать, что Тора как бы ушла из мира. Как это понимать? А как понимать, что истина ушла из мира, истинное видение ушло из мира? Тора, она вот связана, как мы говорили, с небом, это источник света. На физическом уровне это есть солнце. Прекрасно. Вот сегодня день такой был, солнечный в Израиле. А в другой день есть облака. И вроде есть источник света. Но свет уже не тот. Он блокируется облаком. А если туча набежала? А если это грозовая туча, где источник света, источника не видно. Какой-то свет остался на духовном уровне. Истина ушла из мира. Это значит, что духовное пространство заражено клипот. Пыль в воздухе, пыльная буря. И тогда добраться до вот этой середины Торы, источника света, а как доберешься? Ушла из мира, говорит Гемора. Вот в этом проблема. Даже у такой души, которая могла бы добраться, шансов не очень много. Что обстоятельственные. Ну, а практически. Вот книга перед нами. Читай, что тебе мешает. А как понимать, что написано вот в этом проблема? Значит, надо пробраться материалу, вот есть неправильные комментарии. В этом проблема. Откуда эти неправильные комментарии? От клепот, которые засорили духовное пространство. Знаешь, люди как бы неумные. Ну, я говорю, что умные, нормальные люди. Но правильного видения нет. Почему? Истина ушла из мира. Клепот. Заслонили источник. И вот через это пробраться крайне трудно. Но шанс есть. И там, где это удается, эти люди на вес золота для народа. Они, так сказать, все-таки связывают нас с источником света. Они в нашем духовном пространстве находятся. Это для нас большой плюс. С другой стороны. Еще другая сторона. Что в духовных законах не черное и белое. Есть нюанс. Человек серьезно изучает Тору. Он действительно питал, очистил свою животную душу. Что дальше будет происходить? Его человеческая душа, ну, вот не добирается до сердцевины Торы. Но животной душой она овладела, эта Тора. И поскольку животная душа связана с человеческой душой у человека, то это определенно окажет на нее тоже воздействие. Среда влияет на то, кто в ней находится. Находишься в лесу, в горах – это одно. Находишься на перекрестке, где все автобусы да машины, но все другое дыхание – это будет влиять. Если у души человеческой такая среда, животная душа, которая пропитана Торой, пусть на том уровне, это не на том еще уровне, который так желательно иметь, тем не менее это будет оказывать влияние на душу. И тем самым будет устанавливаться определенная связь с небом тоже. Устанавливается определенная связь с небом, обратное влияние на изучение Тору, она тоже станет поглубже. Конечно, это не будет то продвижение по этому коридору, которое мы говорили раньше, в первом случае, когда душа напрямую получает это питание через животную душу, но она прямо в душу идет. Но тем не менее, движение будет. Такое изучение Торы на уровне своей животной души тоже двигает по этому коридору, в этом побуде, к небесам. Так, ну вот мы, значит, развили определенную идею, и вроде все хорошо, но это не то, что говорит Гемора. Гемора сегодня про другое говорит. И в этом проблема. Человек может изучать, говорить какие-то глубокие даже вещи, но к Гемору никакого отношения не имеет. Это плохо. Что если мы изучаем что-то, но не Гемору, мы теряем вместо. Мы теряем то, что здесь написано. Почему я говорю, что не то, что Гемора говорит? Потому что Гемора говорит не про человека, изучающего Тору, а воспитывающего, взращивающего своего сына, чтобы он изучал Тору. Всем про другое. Если какая-то связь между тем, что мы уже говорили, и тем, что вот говорит Гемора. Есть два варианта здесь. Либо Гемора действительно имеет в виду, что мы говорили, человек сам изучает, вот так вот изучает Тору, что она его движет по этому коридору. Не просто изучает, а так, что она движет его по этому коридору. И в добавление к этому он взращивает сына таким образом, чтобы он тоже мог изучать Тору так. Тогда вот это дополнение создает ему дополнительное движение. Это один вариант, о чем говорит Гемора. Это то, что мы говорили не впустую, а с продолжением. Либо, нет, Гемора говорит про человека, который сам его Тора не двигает, но тем не менее он как-то взращивает сына так, что он будет изучать Тору. Ну и, по-видимому, так, что он будет двигаться по этому коридору. Это второй вариант. Какой из них правильный? У нас есть два варианта изучения Гемора. Перед этим было Эрец Исраэль помогает движению. И объяснение для вас такое. Человек движется, Колом Або, и использует силу земли. Она создает дополнительное движение. Это было по первому пункту Раби Йохан. Естественно, перенести это сюда тоже. На второй пункт. А именно, человек сам движется, и обучение сына создает дополнительное движение к тому, что он имеет. Он движется, и здесь имеется, скорее всего, вот изучение Торы, именно самого, и в дополнение это получается тоже. Это наиболее естественный способ изучения этой геморры. Я говорю, простой, поэтому основной. Ну, а если он все-таки сам не изучает Тору, или изучает, но вот не так, что это его движет по коридору, не дает ему этого духовного роста, грядущее, но, тем не менее, сына воспитывает, чтобы он изучал Тору. Значит, Гемора говорит, это, по-моему, Гемора Кедушин, что если жена принимает участие в изучении Торы мужем или сыном, радуется, висит, что не могли изучать, делать для этого, что может. У нее есть хэлэк, часть в этом, в их заслуге. Часть этого изучения в заслуге, в награде переходит к ней тоже. Значит, что они теряют, но она имеет от того тоже часть. Но если муж хорошо изучает Тору, вот как здесь сказано, движется по коридору, но ей повезло. Если нет столь хорошо, но уже животной души, но тоже хорошо. Тоже хорошо. Так и здесь. Если отец способствует изучению Торы сыном, тогда часть перейдет к нему. Вот это тоже будет иметься. Если та Тора, которую сын будет иметь, она будет сына двигать по коридору, не просто изучение, а вот именно движение, духовный рост давать, поднимать к небу, тогда ему это перепадет. Если он каким-то другим способом движется по этому коридору, не за счет Торы своей, то он тоже получит дополнительное движение. И то, и то могут иметь место. Просто, конечно, движение, ускорение движения за счет сына будет больше, если он сам движется в этом направлении. Это очевидно. Он движется в этом направлении. Это течение есть у него, которое движет, помогает ему. А там еще ветер пошел, парус надул. Еще быстрее пойдет. Так. Что-то это идея. Теперь, значит, проникнем внутрь. Почему из-за обучения... Это не то, что не то, что обучение. Рабби Йохан сказал так, что выращивающий сына для изучения Торы, вот это готовит место, наследство Торы Мхабо. Почему? Что здесь такое? Как установлено? А как это работает? Значит, человек обучает сына. Он как бы делает ему прививку, не обучает же, а готовит прививку такую от себя. Его движет тоже в этом коридоре. Он дает эту прививку сыну, чтобы сын тоже научился двигаться в этом коридоре. Это уже действие. Не просто сам изучаешь. Сам изучаешь тоже действие, внутреннее действие. А здесь действие выходит наружу. Ты имеешь дело с человеком уже. Как так сделать, чтобы этот человек пошел по такому пути? И вот это действие передачи этой прививки другому сыну, оно имеет уже собственную силу. Что всякое действие, ну, если это не еда бутерброда, там, а действие, которое действительно вот что-то делает, меняет, а дать такую прививку – это определенное изменение сына. Вот такое действие, которое меняет, оно имеет выход в духовное пространство, оно создает определенную корень, определенную силу. И вот эта сила, это и есть сила этого движения в Олам Хабо. Почему? Почему эта сила движет именно в Олам Хабо? Что такое Олам Хабо? Грядущий мир. Там нет конца. И нет начала. Хотя для нас начало, в общем-то, и есть. Как бы вот сейчас мы в этом Олам находимся, потом в другом наступит. Но только для нас. Пока мы не в том. Но с точки зрения самого Олам Хабо, там нет никакого начала. Он всегда был и будет. Так вот, нет ни начала, ни конца. И если человек, вот он, значит, изучает, движется по этому коридору, связан с Олам Хабо, а потом пришло время уходить из этого мира. И вот на его место приходит сын. Это другое звено в цепочке. И нет разрыва. Нет конца. Он сделал эту прививку, передал свой коих, свою силу, другому, кому? Сыну. Это его наследие. То, что он после себя оставил в плане людей. Это отвечает Олам Хабо. Там нет начала и нет конца. Дальше. Олам Хабо – это обновление. Это не статичный мир. Ну, я так говорю, в общем-то, не было Олам Хабо. И, в общем-то, никто не там не был. Но из общих соображений, если в этом мире нет никакого движения духовного, то становится скучно. Тогда из этих вот идей понятно, что в этом Махабо тоже должно быть движение. За счет чего там движение? Ну, там какое-то существование определенное есть. Душа там, тело есть. Они как-то существуют, что-то там происходит у них, будет происходить. И Всевышний будет посылать шефу нового уровня. Новый год, вот новая шефа пошла на этот год. Это обновление. Обновление, в котором нет ни начала, ни конца. Это вот то, что здесь есть. Здесь отец, он уходит, но цепь остается. Новое звено появляется, он сделал новое звено сына. Сын – это уже другое значение, это уже обновление. Мы видим вот то, что, про что говорит Раби Йохан здесь, передача этой Торы от себя к сыну, действительно отличает концепцию Олам Хаба, обновлению и непрерывности. Не принципе, нет как бы, разрыва, нет конца и начала. И поскольку вот этот процесс обучения сына, создания этой силы, отвечает тому, что есть в том мире, поэтому Раби Йохан имеет полное основание сказать, что вот это и позволяет человеку наследовать Олам Хаба. Что делает то, что происходить будет в Олам Хаба. Именно это он и делает здесь, на земле. Как работаешь, то и получишь. Это и будет твоя награда. Больше награда за то, чего ты не делал. Делай вот это обновление, эту непрерывность, чтобы не кончалось. Получишь то же самое. А это и свойство Олам Хаба. Так. Что-то вот по поводу второго пункта. Дальше Раби Йохан говорит следующее. Третья вещь, которая позволяет наследовать Олам Хаба. Амавдил Аль-Хаяин, человек, который делает Авдолу на вино, в Молце Шабосус, по исходу субботы. Вот он путь в Олам Хаба получается. Очень просто. Это гораздо проще, чем жить в Эрец-Исраэле и изучать Тору. Авдолу и все. Но оказывается нет, не все так просто. Добавляет. И что это? Он не просто делает Авдолу на вино, а он оставляет от кидуш, то есть с приходом субботы утреннее, для Авдолы. Оставляет это вино, которое он делал вот во время шаббат, оставляет его на Авдолу. Вот так надо сделать, и все, гарантированно, ты уже наследуешь то самое, к чему все стремимся. Ну все, товарищи. Значит, ну, что за этим стоит? Здесь дана определенная идея. Эта идея человек воплощает в своей жизни. Вот тогда он будет наследовать свою Хабу. Надо понять нам, а что за идея здесь стоит. И когда мы это поймем, возник вопрос, а как ее наследовать? Как так себе получить? Провести реальность. Человек передает Авдола – это разделение между шаббат и будний день недели. Разделение. Шаббат – это специальный день, а дальше будни пошли. Они должны быть разделены, нельзя их смешивать. В чем смысл соединения здесь? С одной стороны Авдола, но с другой стороны притягиваешь сюда шаббат. Оставляешь вино, шаббат на Авдолу. Это значит, ты хочешь сделать так, чтобы в буднях присутствовал шаббат. Вот и все. И что это даст? Причем тут Олам Хаба? Должно вести к Олам Хаба. Значит, нас учат о том, что шаббат – это специальный день недели, который есть отблеск Олам Хаба. Олам Хаба – это свет, шаббат – это... Это не отблеск солнца или еще чего-то. Это вот отблеск Олам Хаба. Того света. Тот свет есть в шаббате. Не в той степени, но все-таки. Это видно и само написание этого слова. Шин бет тав. И, значит, разбивается это слово на две части. Шин, а потом бет тав – это бат, дочь. Получается, дочь – буква Шин. А Шин – это шефа. Как пишется Шин? Три буквы Вав, сходящиеся в одной точке. Три канала шефа, правый, левый, центральный, которые сходятся в приемник шефа, в эту точку. Эта точка, она как раз и есть корень творения, и дальше шеф идет в творение. Так вот, чем отличается шаббат от других дней? Другие дни тоже идет шеф от этих трех каналов, иначе если она не будет идти, что станет с творением, она разлетится моментально. Шеф идет. Но здесь бат, дочь. Не просто кто-то со стороны, девочка это, или мальчик. Дочь. Внутренняя связь. Отец и дочь. Поэтому шефа, который идет в шаббат, бат, шин, она иная. Это связь со внутренним источником шефа. Это уже Олам Хаба. Там никакой поверхности нет. Вот это как бы душа, главное, она там, Олам Хаба. Шаббат – это просто другой уровень шефа, но тоже оттуда, имеет это свойство внутреннего. Нет места с этим шаблоном, в числах, как это видно. Шаббат, гематрия 702. И мы видели, так, по буквам это приближает к Олам Хаба, область Олам Хаба, то есть к концу, к завершению, то есть в числе тысячи. Между 702 и 1000 какое число? 298, так? Это гематрия слова цибур. Цибур – это собрание. Народ собран. Не то, что сейчас. Разные группы, враждующие, и внутри группы каждая дразня. Нет, все не так. Цибур. Шаббат имеет эту силу, собирание. Это свойство души именно. Душа, она объединяет все органы тела, там и зуб, и палец, и все что угодно. Все работает как единая система. Это свойство души внутреннего. Так шаббат, он связан с цибур, с этим собиранием. Что-то по числам, это тоже связь с Олам Хаба. Дальше. Что значит переносит шаббат на будний? Перенести. Это значит, вот эта связь с седьмым днем проявляет свою деятельность в течение недели. Он как бы переносит другое измерение в свою жизнь. Дальше сказано не просто Авдола, а сказано на яй, на вино. Ну скажи, просто Авдола делает и все. Носов можно сделать еще, виноградный. Нет, на вино. Для чего это сказано? Значит, согласно Танах, вино веселит сердце. Какого типа веселья? Ну, в принципе, вино дает как бы немножко иное восприятие реальности. В Пурим это очевидно. Но это вот другое восприятие реальности, и это вызывает радость. Радость от чего? Радость от шаббата. Радость от соприкосновения с другим пространством. Другой шефой. Это как бы тонкая радость, которую надо суметь поймать. Человек может поймать, это будут разные уровни. Кто сколько поймает, вот на том уровне он и будет воспринимать шаббат. Он будет радоваться этому. Надо быть другого типа радости, не радость животной души. Радость, она в животной душе, это точно. Вопрос, что ей дало силу этой радости? Человеческая душа или она сама по себе? Или вот еда, которая на столе, рыба фарширована. Вопрос, что дает радость? Вино веселит сердце. И дальше сказано не просто шаббат, а шаббосос. Один за другим, один за другим. Действительно, жизнь так строится. Жизнь человека проникнута вот этой силой другого измерения, другого духовного пространства. И это непросто. Почему? Потому что творение, оно затягивается человека к себе, туда, внутрь. Всякие беспокойства. Ну ладно, шаббат отсидел, делать ничего нельзя, так радуйся, если можешь. Но наступили будни, все вот то надо сделать, там туда пойти, сюда пойти, еще. И вот начинается колесо, в котором белка крутится. Только раздирают его заботы. Где шаббат, а он кончился. Авдола была, другая жизнь началась. Вот. Но вот сохранить в этих условиях Олам Хазе отблеск Олам Хаба, это надо суметь. Если человек следует этой идее, делает авдол на яйн, и это в яйн добавляет еще шаббат, как здесь сказано в Геморе, тогда это будет создание определенной силы, которая определенно движет в Олам Хаба, по этому коридору. Это вот то, что здесь Рави Йоханн предложил в качестве третьего способа. Так, теперь дорог воем хабу много, не только три. Почему он выбрал именно эти три? Вот возникает вопрос. У них есть общее. Каждый из них связывает с небом. Эрец Исраэл. Небо проникает в землю. Тора. Тоже связь с небом. Питание оттуда идет. Шаббат. Тоже связь с небом. Как мы выяснили, у Нахабо специальный шеф идет. Кстати, моя жена, она, когда мы приехали, написала стихотворение, я вот, цитирую последний конец этого стихотворения. «Небо землю качает в голубой колыбели, мы на Ближнем Востоке, это были или не были». Она озаглавила это стихотворение «Шаббат в Бет-Шемеш». Мы туда попали, вот в шаббат у нее возникло вот это стихотворение. Душа почувствовала, что в шаббат эта связь неба и земли, она специальная. Отсюда родились эти строки. Душа продиктовала. Так вот, у этих трех вещей есть общая связь с небом. С другой стороны, любое путешествие в Олмхабо, движение в Олмхабо, оно так или иначе связывает с небом. Что специально, вот почему Раби Йоханн остановился на этих трех именно? Эрец Исраэл, первое. Коэф земли. Сила земли передается этому движению, добавляется к этому движению человека. Среда такая, человек живет на земле, в этом пространстве этой земли, использует это. Это то, что вне его. Тойра. Это не то, что вне его, это внутреннее строительство, внутреннее потребление пищи. В себя входит. А другого типа связь с Олам Хабо не по внешнему параметру, а по внутреннему. Это же больший уровень. Может жить в Америке, изучать Тору, так, что она поведет себя в Олам Хабо, это вполне реально. И это предпочтительнее, чем сидеть здесь, в Эрец-Исраэле, и пользоваться только силой этой земли. Ну, если здесь живешь, изучаешь Тору, так это еще и лучше. Но, в принципе, вот это изучение как бы Тора, вот такое, про которое говорили, это более продуктивно, и поэтому Раби Йоханн поставил это как на следующее место уже, идет возрастающая там среда внешняя, а потом внутренняя Тора. И дальше уже на самую высоту он поставил вот эту концепцию шаббата. Почему? Разве это выше Торы? Тора связывается с небом, а это еще больше связывается с небом. Довольно странно. Но в Геморе так написано, никуда не деться. Значит, надо понять. Это не идея, можно сказать, крамольная идея. Тора выше всего. Да? О, написано в самой Торе про это. Почему? Тора дает внутреннюю силу человека. Дальше. Если, как эта сила проявляется? Если он сможет связь с этим другим измерением сохранить в будни, значит, эта сила внутренняя вышла наружу. Она уже действует. Это уже труднее наверняка. Это уже более, так сказать, весомо. Творец сотворил творение и в нем себя в какой-то степени выразил. Внутреннее выразился внешним. Вот это все, все мироздание. Он и творение. То, как человек живет в течение недели, это его проявление, это его внешняя деятельность. Если она подчинена вот этой внутренней силе небес, шаббата, Олам Хабо, значит, его душа действует. Сумела вот эту свою силу воплотить в действие, не в действие, а в действие «я». Постоянную жизнь, из недели в неделю, из недели в неделю. Это самое высокое, что может достигнуться. Вот эти три вещи, про которые я Раби Йоханн сказал. Почему именно три? Внешнее, внутреннее и выход внутреннего наружу. Соединение внешнего и внутреннего. Так. Вот человек идет по этому коридору. И в Мишне Перкея вот сказано, что этот коридор соединяет с Олам Хабо. Почему? Потому что в Мишне так сказано. Мудрецы знали, что говорили, я им верю. Но все-таки возникают вопросы, почему? Почему этот коридор действительно соединяется с Олам Хабо? Интересный вопрос. И ответ такой дается. тут есть, ну пусть не Поэлм Хагу, а Ганейден, скажем. Он есть, знаешь, он был. Он был, есть и будет. Адам был из него изгнан, в Элом Хазе, вот куда мы, где мы существуем. Но Ганейден никуда не исчез. И там, знаете, есть по-прежнему Исхайм, дерево жизни. Но никуда не делось. И что оно делает? Оно дает жизнь. Что такое жизнь? Вот шефу жизни она дает. И вот шефа жизни, от Исхайма, она нам тоже достается. Иначе бы ничего здесь не было. Не было жизни. То есть она не в том количестве, не в том качестве, которое в Ганейден. Но тем не менее, жизненная сила, она именно вот того Эйцхайма. Того, который сейчас тоже. А над Ганейден стоит этот Олам Хаба. И он питает этот Олам Хазе. Это концепция коридора и зала. Откуда свет в коридоре? Откуда? Он из зала. Конечно, свет в коридоре. Не такой, как в освященном зале. Это то, что достается, проникает в этот коридор. Но тем не менее, свет коридора, он из зала. Вот поэтому в коридоре есть проход в зал. В конце туннеля свет. Идешь на свет, и чем ближе вот к этому концу коридора, тем светлее становится. Свет в конце туннеля. И этот свет, он из будущего. Поэтому сила движения, которая вот за счет этого света, сумел поймать этот свет, движешься. Откуда свет? Из зала, из Олам Хаба. Поэтому коридор ведет к этому залу. Что свет, который в нем, это свет из этого зала, что тебя движет по этому коридору, это свет. Тебя движется свет зала. Вот туда идешь. Ну и когда человек, так сказать, выходит уже на последний скачок, выходит из этого тела, тогда происходит качественный скачок, и он получает, ну пусть не Олам Хаба, но при удачном раскладе Ганейден в той или иной степени, там каждое свое место, но он вот получает это. А у народа еврейского то же самое. Наступит конец этого туннеля, этих мытарств, и будет открытие этого канала света туда. Вот сейчас, в оставшееся время, я не знаю, сколько это займет, но мы изучим эпизод из Хумаш, который говорит про переход вот этот уже грядущий мир. Ну как грядущий мир? Не в сам Олам Хаба, но вот в Геулу, который имеет силу Олам Хаба. И, в общем, трудно было предположить бы, что вот этот переход обозначен в том эпизоде, который мы сейчас будем изучать. Ну, это так. Значит, история про то, как Яаков Авину ушел из Эрец Исраэл и пошел к Лавану, в Лут. Там на пути вот он был в специальном месте был, и там он видел эту лестницу, которая идет наверх, соединяет небо и землю. И потом в Хумаш сказано, 29-й перек. Ну, само по себе число 29, оно интересное. Мы говорили из Даниэля, 290, 29. Это полный спуск вниз, к башне как бы Вавилонской. И, соответственно, если есть спуск вниз, есть поднятие наверх. Полный галут и полная, соответственно, геула. Но здесь 29-й пырок, это уже так и дает ремес, намек на то, с чем мы будем иметь дело. Что число 29? Пасук начинается, пырок начинается так, первый пасук. Боисо Яков Раглов, Аеда Харцо Беней Кедем. И Боисо поднял, вознес этот глагол, подниматься туда наверх. Он поднял ноги и пошел. Зачем сказано, если поднял ноги? Скажи прямо, пошел вот туда, особенно к этому, на землю, на восток туда, к Лавану. И, тем не менее, Хумаш говорит, что дело с ногами важное. Ноги – это то, что связывает человека с землей. Ходит ногами по земле. Сила ног – это сила его материальной природы. Что было перед этим? А вот перед этим Яков видел эту лестницу, связывающую небо и землю. Этого потрясло, он ужаснулся, перепугался, как говорит Хумаш. И он говорит про это место «Шар Хашамаем» – «Ворота небесные». Вот что это место. Вот то, что он был в этих воротах небесных, видел канал, соединяющий небо и землю, дало ему силу, силу неба. Это изменило соотношение его тела и его души. Ноги вознеслись в Исо, поднял, как вы поняли, глаза к небу. Он пошел в Галут, потому что сказано, в землю этих восточную, то есть в Галут пошел. Символики Хумаша – это вот то, что относится к Галуту. Но он уже был вооружен этим небом в этот момент. Он умел ходить в этом Галуте. Эту силу он получил в том эпизоде от этой лестницы. Там Всевышний стоял рядом, он дал ему силу, силу небес. И после этого, когда он получил эту силу, он пошел в Галут. Дальше. Следующий пасук. Ваяр, и он увидел. И вот Беэр, колодец в поле. И вот там три стада овец, лежащие на нем, над ним, Алэха, овцы Малэха, лежат на колодце. Здесь возникает вопрос, почему на три стада? Дух Маш имеет в виду. Почему стада над ним лежат? Не лежат над колодцем овцы. Рядом Алэйдэйбэр или там еще Эцэлбэр, как-то вот, по-другому можно сказать. Алуф, овцы Малэха, Алэха, над ним расположились. Что еще непонятное. И Аризм дает такое объяснение. Значит, Беэр здесь источник воды, и здесь он символизирует десятый уровень существования Творца. Малхут. Последний. Здесь первый высший, тетр там и так далее. Спуск, доходим до десятого. Малхут. Это корень творения. Творение питается от этого источника, от этого колодца. Вот что такое здесь Беэр. Дальше. Три стада овец лежат над ним. Это три канала шефы, которые идут в этот колодец. Это десятый уровень. И он питается еще трех каналов шефы. И как буква шин, сходящаяся в одной точке. Вот откуда эти три. И понятно, почему сказано над ним, а не сбоку. Что это над ним расположен, питает десятый этот уровень. Дальше. Дальше будет очень интересно. Мы сейчас идем в скрытое. За завесу бытия и уйдем довольно серьезно в изучение Хумаш. Значит, сказано. Ки мин хабээр аху хахи. Потому что от этого колодца будут напоены яшку, будущее время, напоят, напоят, стада. И гаэвен, камень, ведойло, большой, Алпи Хабеэр, на устье этого колодца. О чем здесь речь? Беэр, это колодец этот, это вот десятый уровень Творца, который питает творение. Там камень большой. Это концепция Галута. Камень, он перекрывает источник воды, источник шефа. Большой камень, глубокий Галут. Дальше сказано. И мин хабээр хахи. Хахи, ну, это можно сказать те же самые буквы, что хаху. Голосовка другая. А, и поскольку здесь сказано будущее время, яшку, приведет нас в будущее, не просто в будущее, а йом хаху, будущий день, это вот и есть геула. Здесь идет речь о том, что сейчас камень на устье, но в будущем будет напоено творение, яшку на будущее. И вот здесь йом хаху присутствует, будущее хаху. Мин хабээр хахи, те самые буквы. Дальше. Бээр – это по гематрии 203, а хабээр, буква хей, добавляется, 5 еще, получается 208. Это гематрия имени Исаак. А как мы знаем, это душа Мишель бен Йосеф. Вот здесь уже действительно скрытая информация идет. Не знаю, на самом деле Хумаш Исхак занимался тем, что он сначала откапывал колодцы, которые выкопал Авраам, это каналы Шефа, связывающие небо и землю, которые плещцемляне они засыпали, Клипот, Ситрахра. Он их откапывал, очищал. А потом начал новые, свои вырывать, устраивать. И один из этих колодцев, это был уже третий храм. Вот мы здесь снова видим АБР, будущее время, конец времен. И вот здесь этот АБР, он снова сила Исхак, Мишель бен Йосеф. А дальше, и что еще здесь говорится? Вихаэвен гедойла алпи АБР. Эвен – это концепция клипот. Большая клипа, большой камень на этом колодце. Когда мы изучали вот эту тему Мишиах, мы говорили, что этот человек, Мишиах бен Йосеф, придет в этот мир, и на нем его с самого начала поместят большую клипу. Очень тяжелую, может быть, нелегкой. Вот, пожалуйста, если Хумаш это есть. Что дальше? Ну, мы не будем каждый пасук изучать, потому что это будет еще 10 занятий. Или меньше чуть-чуть. Мы сразу перейдем в 10-й пасук, когда вот сказано, что Яков устранил этот камень. Переходим на 10-й, на конец времени уже. Значит, здесь сказано, и когда когда увидел Яков Рахель, что он сделал? Вайгаш Яков, и приблизился Яков, байогал и скатил эсхаевен миалхи пихабеер с этого камня и напоил овец. И что здесь произошло? Яков Авину убрал этот камень. И поскольку мы говорим о конце времен, это вот отвечает Геуле. Есть сила Яков, который убирает эти клепоты, который слоняет источник света. Значит, давайте с точки зрения чисел проследим, что здесь произошло. Здесь сказано «Байогел» – скатил, отодвинул камень. Гематрия «Байогел» – это 49. 49 – это мы знаем, это 49 уровней спуска. Ну и там, где есть 49 уровней спуска, есть 49 уровней подъема. И в чем здесь смысл этого числа 49? Не как в арифметике. 1, 2, 3, стало хуже, 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 и все. Уже до 49 дошли. Нет. Концепция близости к 50. Либо с плюсом, если это спуск, с минусом. Либо с плюсом, если это подъем. Либо с минусом, если это спуск. Концепция, когда, если это спуск, то уже будешь оторван от числа 50 источника. 50 – это 8 уровень, то есть источник творения, корень. Либо наоборот. Выйдешь на этот 50 уровень. Что Яков сделал? Он убрал эту клипу. И тем самым произошел выход на вот этот 50 уровень. Шева с 50 уровня пошла. С 8 уровня. 50 уровень Бенет, то есть 8 уровень. Такое творение. Вот это что здесь произошло. И значит, это вот в этот момент, поскольку он это сделал, это Коах Мишиах. Как он у Якова появился, этот вопрос, мы к этому придем. Но, как это выглядит в числах? Значит, давайте смотреть. Сила Мишиаха позволит вот этот камень устранить. 358 – это гематрия Мишиах, и 53 – гематрия камень. И, значит, сколько в сумме получится? 358 и 53. 411, правильно? 411. Это гематрия имени Илиша, пророк. И мы изучали про этого пророка. Это душа Мишиаха бен Йосеф. Причем на этом этапе, на этом своем витке, эта душа получила силу Геулы, что он попросил Коэх от Илиоу, двойной. И на занятии мы говорили, это вот он говорит, взял себе кое-геулы. И Леха полетел туда наверх, и он сказал, ты от меня просишь трудного. Просишь этого кое-геулы, это очень трудно. Но, если ты сумеешь увидеть, как я отделяюсь от тела, вот тогда ты его получишь. Почему именно так? что отделение от тела – это есть уход из тела, из геула. Это есть освобождение. Ты сможешь поймать этот коих ухода, коих геула, своей душой увидеть это, восприять это с тобою. И он таки увидел. «Ави, он закричал. Отец мой, отец мой!» Он увидел это. Так вот, что мы здесь, значит, видим? 358 и 53, вот этот камень, коих Мишиах, который сможет сдвинуть этот камень, это и получаем число 411. Вот этот самый коих Мишиах на том витке рождения, это коих Геула. Дальше. Но здесь у нас не Илиш. Да, а на прошлом занятии мы говорили про другого Илиша, который был архитектором той самой башни. Это уже 49 вниз. Пишется примерно так же, только в последних буквах разница. У нашего Илиши Айн на конце, а у того Хей. Все остальное одинаково. Ну, раз все остальное одинаково, это уже говорит о каком-то родстве душ. Это определенно. Это что тайна, в которую мы будем входить. Не до всего мы можем, так сказать, провозглашать это. Но то, что есть связь, это безусловно. Буквы это показывают. Но есть разница. У одного «хей» в конце, а у другого «айн». В чем разница? «Юд кей вав кей». Это нижняя «кей» – это корень творения. Это десятая татура, это «махут». И что сделал тот Илиша? Он прикатил этот огромный камень, эту башню. Он ее сделал. Ну, и не довелось до конца сделать, слава Богу, не позволили. Но вот это был его план. Он мог, он имел силу это сделать, если бы Всевышний вмешался. Это вот это «хей» у него на конце, он закрыл это «хей», закрыл эту «малхут». Что делал наш Илиша, Жебен Юсейф? Там буква «ай» на конце. «Айн» – это 70. 7 – это творение, а 70 – это бина, это корень творения, это восьмой уровень. Там 70. Это из коих Геула. Яков отвалил этот камень. Почему? Потому что здесь вот есть сила этого Илиша, Жебен Юсейф. Это вот этот «Айн» – восьмой уровень. Вот это связь имен. Есть сходство, какое-то душ. Есть различия принципиальные в действиях, что они делали. Диаметрально противоположно. Один закрывает колодец, а другой наоборот открывает. Так. Теперь, значит, при чем здесь Яков? Если мы говорим про Мишиах, 401, при чем-то Яков. Ахмаш говорит про Яков, это интересный вопрос. Здесь есть такой в этом пасук момент, который странный. Байгаш Яков. И приблизился Яков, а куда приблизился, не сказано, отвалил камень. Ну, ясно, приблизился к колодцу, это ясно. Зачем сказано «приблизился Яков»? Для чего это? Это интересный вопрос. Совершенно ни к чему здесь. Во-первых, не сказано, куда приблизился. Понятно, но зачем это говорить? Давайте считать, может, получим ответ. Байгаш – это 319. Яков – это 182, и поскольку он приблизился к колодцу, а колодец – это вот 10 уровень, как мы выясняли. Кстати, пасук номер 10, тоже не случайно. 10 пасук мы изучаем. Так вот, если мы эти три числа сложим, приблизился 319, Яков, 182 и 10 добавим, вместо, получится 411. Вот куда приблизился Яков. Мишиах бен Йосеф, который имеет коэх Геулы. Илиша. И как это понимается? Ну, давайте, значит, смотреть, чтобы, что нам число покажет. Мы знаем, что число, стоящее за Мишиах бен Йосеф в последнем рождении, это 226. Мы же изучали. Ну, давайте к нему присоединим эту силу Яков, 182. 226 и 182 получается 408. Как это связано с Мишиах, потому что мы об этом говорим здесь. Яков здесь дал силу вот этого последнего движения, убирания этого камня из присутствия силы Мишиах. 408, которые мы получили, это 358 плюс 50. Положите, 358, 50, раз и будет 408. Мы видим, что 226 и сила Якова дает силу Мишиаха, которая идет от числа 50, от восьмого этого уровня. Мы видим, действительно, сила Яаков, которая придет в 226, она и позволит вот Мишею сдвинуть этот камень. Вот здесь возникает вопрос, каким образом? Смотрите, есть Мишель бен Йосеф, определенная душа. Пусть он будет здоров, и пусть совершенно даст ему много здоровья. Дальше есть Мишель бен Давид, который, эта душа присоединится к нему. Потом есть Моше, который присоединится. И, наконец, настоящая душа Мишеля уже. Для Якова не осталось места, все четыре использованы места. Но по числам у нас получается, Яков тоже присутствует. Как он смог дать силу Мишель бен Йосеф? Это проблема. По концепции так не может быть. Но всегда возникает вопрос, а где же есть Яков? Авраам – это Мишель бен Давид. Исхак – это Мишель бен Йосеф. А Моше понятно, кто и последний шаг. А где место Якова? Он же должен быть. Сейчас мы узнаем, откуда он. Что пасук говорит, что это 182, а дает силу 226. И пасук говорит, Яков сдвигает этот камень. Что стоит за всем этим? Как это загадка? Где же разгадка? Разгадка вот какая. Шкоя Геулы, он идет сверху. Этот человек, 226, он получит вот эту силу шефа сверху, самого-самого верха. Есть четыре уровня Творца, четыре росписи этого имени Уткеверкой. И самый верхний имеет гематрию 72. Ну и вот Геула, она пойдет с того самого уровня, 72. 226 плюс 72. Дадим эту Мишею бен Йосеф, вот эту силу этого высокого уровня. Сложим эти два числа. 226, 72.
298.
О, у нас это число уже было сегодня. Это гематрия слова «цибор». Когда еврейский народ собран. Сила народа, когда он не разобщен, а собран. Это там наверху корень народа. Есть Авраам Авину, есть Ицхак Авину, есть Яков Авину. От Яков пошли 12 швоцин, 12 колен. От него пошел народ. Это как бы завершение этой линии, этой тройки. Яков, и от них, вот, и от Яков пошел народ. От него пошел Цибор. В этом разгадка. Как Яков помог Мишель бен Йосеф сдвинуть этот камень? Потому что он имел силу Цибор, еврейского народа. И когда вот этот человек, душа Мишель бен Йосеф, воспримет высокую шефу, у него и сейчас, конечно, есть связь с еврейским народом очень большая. Но в этот момент он будет соединен с самим корнем народа, по-настоящему. Он получит ту шефу, ту силу. Это сила Яаков. И вот тогда вот эта сила, которую он получит, как бы от Яаков, на самом деле от вот этого корня еврейского народа, Цибор, она и позволит ему сдвинуть этот камень. Ну хорошо, какие есть вопросы?
Моше в этой главе был у колодца, он встретил 7 дочерей.
Да, это вещь страшная. И Зор обращает тоже на это внимание. И говорит вот этой связи между Яков и Моше там. Этот вопрос разбирается. Направо. Еще. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.